Вернувшись домой, Абайт передал отцу согласие Кулемшака, но о его недовольстве умолчал. О своей поездке рассказал сжато в нескольких словах. Кунанбай вызвал Карабаса и наедине расспросил его о подробностях. Тот принялся расхваливать Абая. «Сын ваш знает цену словам», — доложил он. «Его речь обдумана. Говорит с достоинством, как взрослый человек. Он не стеснялся Кулемшака, вел беседу, как равный с равным». Карабас не скупился на похвалы, но Кунанбай движением руки остановил его. Поведением сына он остался доволен и на следующий день дал Абаю новое поручение. Карабас опять поехал с ним. На этот раз они отправились к Суюндыку. Они приехали с наступлением темноты. Изгнанный из своих мест, аул проводил зиму в верховьях караула, в ущелье, носившем название Верблюжьи горбы. Люди жили в юртах. Многолюдный аул не успел отстроиться на новом месте. В белой большой юрте Суюндыка было тепло. Его покрывали два ряда войлока снаружи и шерстяные вышитые ковры или узорчатая кошма внутри. Абай, одетый еще по-зимнему, в бешмете, подбитом белкой и в сапогах с войлочными чулками, не чувствовал холода. Впервые ему нынче пришлось быть в юрте. Необъяснимое чувство легкости и свежести охватило его. Ранней весной он особенно любил жизнь в юрте, куда свободно проникает чистый воздух степи. Посередине юрты тускло мерцал светильник. Кроме Суюндыка с женой и двух его сыновей, Адельбека и Асылбека, здесь было еще одно существо, с появлением которого в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Это была дочь Суюндыка, Токжан. Она то и дело входила сюда из малой юрты, где жила ее мать, младшая жена Суюндыка. Шалпа своим звоном предупреждала о ее приходе. Шалпа – золотое или серебряное украшение в косах молодых женщин и девушек. Маленькие блестящие серьги в ушах, бобровая шапочка на голове, перстни, унизавшие ее пальцы – все казалось Абаю изящным и прекрасным. У нее нежное личико, прямой правильный нос, черные глаза, тонкие брови, острые и длинные, как крылья ласточки, разлетаются к вискам. Когда Токжан слушает, смеется или смущается, чудесные брови то поднимаются дугой, то успокаиваются в плавном изгибе. Может быть, это крылья невиданной птицы? Вот они раскрылись для полета, а потом снова сомкнулись. Нет, не птицы, какого-то легкого духа, парящего в воздухе. Они рвутся ввысь, вдаль, манят за собой. Абай не в силах был оторвать глаз. Он смотрел на девушку восторженно и молчал, сам не замечая, что думает о ней сравнениями, вычитанными у поэтов. Токжан заботилась о приеме гостей и часто заходила в юрту. Она приказала служанке разослать скатерть, подать чай и села рядом с отцом, угощая собравшихся. Абай обратился к хозяину с вопросом. «Суюндыкага, почему та одинокая сопка, которая стоит здесь неподалеку от ваших земель, называется караул?» «Караул – сторожевая вышка».
«Кто ее знает, дорогой мой?» – отвечал Суюндык и, помолчав, добавил. «Разве бывало, когда чтобы Табакты и Бамай не вели междоусобных войн? Наверное, осталось с тех времен».
«Так вы полагаете, что это название дано ей нашим Табакты?»
«А кем же? Все названия здесь даны табактинцами».
«А откуда же название Чингис? Разве был какой-нибудь Чингис в Табакты?»
«Нет, ты прав. Почему же тогда этот хребет назван Чингизом?» — задумался Суюндык. Адельбеку было неприятно, что отец его попал в просак, и он поспешил вмешаться в разговор. Говорят, это название происходит от слова «шинкыс». Здешние зимы всегда суровы. «Шинкыс» – настоящая зима. «Шин» – правда, «кыс» – зима.
«Вряд ли это так», – возразил Абай. «Ведь Чингис – имя знаменитого хана».
«Да, верно. Я тоже что-то слышал об этом. Только вот в памяти ничего не сохранилось. Если ты знаешь, расскажи нам, сын мой», — сказал Суюндык.
Молодой гость рассказал все, что знал о Чингисхане и его походах. Под конец он высказал несколько своих догадок. «Вероятно, поэтому хребет и назван Чингис, а его вершина — хан. Вот та гора, которая стоит в стороне от других, могла бы быть его ставкой. Поэтому она называется Орда. Не с того ли времени сохранилось и название «караул»?»
Суюндык выслушал Абая с большим вниманием.
Токжан заметила, что отец ее заслушался гостя. Его пиала так и осталась полной, и чай в ней совсем остыл. Но девушка и сама не сводила с Абая любопытного взгляда. Старшие чувствовали себя неловко, а они были смущены своим незнанием.
«Да, это, наверное, так», — повторили Асылбек и Карабас. Суюндык, покоренный рассказами Абая, сам подал ему чашку. «Выпей, закуси, Абай», — сказал он, придвигая гостю жент. Масло и баурсаки.
Жент – творог, растертый со сливочным маслом и медом.
Такжан была удивлена почетом, который оказывал ее отец молодому гостю. Абай не раз встречался взглядом с ее черными, обращенными на него глазами. И в них светилось не равнодушное любопытство, а пристальное, глубокое внимание.
Первый раз в жизни Абай так внимательно смотрел на девушку. Такжан долго не сводила с него глаз. Потом, слегка покраснев, отвела взгляд в сторону.
Суюндык в раздумье заметил. «Видно, знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много постиг».
Абай подхватил его слова. «Все это я узнал от таких почтенных людей, как вы, Суюндык-ага». Помолчав, он продолжал. «И если позволите, я хотел бы от вас самого услышать объяснение сказанного вами однажды».
«Спрашиваю, свет мой», — ответил Суюндык.
«Я слышал, что когда-то, внося решение по спорному делу о земле возле Орды, вы сказали: «Меня не твои овцы ведут, а Божья правда». Что это значит?»
Вопрос Абая вызвал смех у Карабаса и у обоих сыновей Суюндыка. Видимо, всем, кроме Абая, было хорошо известно, о чем идет речь. Суюндык замялся. «Лучше бы ты спросил об этом своего отца», — сказал он.
«Вы знаете, ага, мой отец не станет много разговаривать с юношей».
«А ты знаешь, что слова эти связаны с ним?»
Карабас и другие продолжали смеяться. Их забавляло, что Суюндык, соблюдая приличие, избегал прямого ответа. «Я знаю только то, что отец был связан с этим делом», — сказал Абай.
«Ну, так о деле, с которым он связан, лучше услышать от него самого».
«Благодарю вас, Суюндык-ага, за добрый совет. Но говорят, что эти слова были сказаны вами, когда вы были в размолвке с моим отцом».
«Правда?»
«Так что же получается, если о причине вашей ссоры я слышу только от своего отца, а ваши сыновья только от вас? Тогда мы никогда не доберемся до истины. Каждый будет знать лишь одну его сторону. Во-первых, мы запутаемся, а во-вторых, и мы, дети, станем коситься друг на друга. А вот если вы расскажете мне, а мой отец им, тогда весы уравняются».
Доводы Абая всем показались убедительными. Карабас торжествовал. «Мальчик прав», — воскликнул он, вызывая Суюдыка на ответ. «Нет, да ты обошел меня со всех сторон, сынок!» Усмехнулся Суюндук и, все еще уклоняясь от ответа, обратился к сыновьям. «Заметьте, как пытлив ум нашего молодого гостя!» Чай уже был выпит, но Такжан не велела убирать посуду и продолжала с улыбкой слушать беседу. Она часто взглядывала на Абая, и когда глаза их встречались, он читал в ее взгляде доверчивость и внимание, с какими смотрят на давно знакомого, близкого человека. Абаю все же удалось уговорить Суюндыка, и тот начал.
«Ну что ж, расскажу, если ты хочешь. Твой отец еще в молодости дружил с отцом Кожекпая из племени Мамай. Года два назад Кожекпай поспорил из-за земли со своим бедным сородичем и обратился к твоему отцу с просьбой помочь. Ну и пригнал ему в подарок 3 овец. Мерза поручил мне разрешить спор. Я выслушал обе стороны, разобрался по совести и поехал на место провести межу. Твой отец был при разделе и ехал позади меня с Кожекпаем. Однако вижу, моя межа Кожекпаю не по нутру. Он так и кипит, лопнуть готов. Потом слышу, начинает жаловать смерти. Твой отец и крикнул мне: «Эй, Пеги, куда ты заехал?» Меня это взорвало, ну и я ответил: «Меня не твои овцы ведут, а Божья правда». «Эй, Пеги, то есть пестрый не одинаковый, и нашим, и вашим».
«Ну и что же было дальше?» — спросил Абай.
«Зачем тебе знать, что было дальше, сын? Дальше все пошло в кривь и в кость. Узел за узлом».
Суюндук махнул рукой и помрачнел. Абай вспыхнул. Младший сын Суюндука, Адельбек, резкий, угловатый, совсем не похожий на своего приветливого брата, был очень доволен, что Абай осекся. «Добивался, вот и получил свое», — подумал он. Но Абай сумел взять себя в руки и снова стал расспрашивать Суюндука. Теперь его занимали стихи, сказанные стариком на годовых поминках деда Абая, когда там поссорились Майбасар и Божей. Он привел эти стихи на память. «Никакого зла не прощает Аллах тем, кто сеет вражду и раздор в сердцах. Дед поссорил лоскутный род, а теперь его внуки его ж оскверняют прах». «Что это за лоскутный род и с кем его поссорил мой дед?» — спросил Абай.
«Ой, Абайджан, зачем заставляешь меня вспоминать старое?» — недовольно сказал Суюндук. «Наслушаешься моих рассказов и завтра поссоришь меня со своим отцом».
«Да нет же, Суюндук ага, я же спрашиваю, чтобы самому узнать, а не для того, чтобы жаловаться на вас».
«Хорошие слова, дорогой мой. Ну что ж могу рассказать? Лоскутным родом называли уаков, живших тут неподалеку. Дед твой перетянул часть из них на свою сторону, перессорил их между собою и послал твоего отца помогать батыру Конаю. Вражда разгоралась. Конай устроил набег, и народ укрылся от него в камышах соседнего озера. Кунанбай дал Конаю совет поджечь камыш. Народ в ужасе выскочил оттуда, и началось избиение беззащитных людей. Ну да, что рассказывать о старом? Давайте-ка есть мясо, раз его несут», — прервал себя Суюндук. Абай задумался. В глубине его глаз, обращенных к красноватому пламени светильника, вспыхивал яркий далекий огонек. Токжан смотрела на гостя с нескрываемой теплотой. Принесли ужин. Гостей принимали как родных, поэтому вокруг скатерти разместилась вся семья Суюндука. Токжан села между родителями совсем близко от Абая. Теперь он мог видеть ее сбоку.
Тонкая линия правильного небольшого носа казалась Абаю еще обворожительнее. Легкая и нежная, как пух, выступала бело-розовое яблочко подбородка. Чудесная шейка велела между длинными черными косами. Маленькие серьги, сверкающими капельками, дрожали в ушах и невольно приковывали взгляд. Такжан то заливается румянцем, то неожиданно бледнеет. Она во власти какого-то нового чувства, наполняющего непонятным трепетом все ее существо. Абай снова залюбовался ею. Дом суюндыка всегда славился радушием и гостеприимством. Сегодня угощение тоже было обильное. Карабас с острым ножом, желтым роговым черенком нарезал козы и сало. Все принялись есть с нескрываемым удовольствием. Но Абай не замечал еды, хотя все было приготовлено очень вкусно. Токжан тоже редко протягивала к миске свою белую ручку, унизанную браслетами и перстнями. Суюндык и Асылбек не переставали угощать Абая. «Что ты не кушаешь, дорогой? Бери и кушай!» Не давали они ему покоя. После горячих блюд был подан кумыс, за которым гости сидели долго. В оживленной беседе время шло незаметно. Но Абай не принимал участия в беседе. Хозяева решили, что молодого гостя клонит ко сну. Мужчины вышли из юрты, где женщины стали приготовлять гостям постели. Абай с облегчением почувствовал, что предоставлен самому себе, и отошел в сторону. Рассказы суюндыка огорчили Абая. Точно тяжелая муть поднялась тогда в его душе. Сейчас она осела куда-то глубоко на дно. Сердце Абая было полно теперь другого, необычного ощущения. «Любимая» — это волнующее слово Абай не раз встречал в книгах и слышал от других. Но сегодня оно покинуло песни, сошло со страниц книг и предстало перед ним во всем обаянии своего значения. В живом воплощении, в смехе, в движении, в улыбке, в дыхании юного существа с нежным лицом, стройным станом, с взглядом, томившим сердце. «Любимая». Взволнованный он поднял лицо к звездному небу. С гордо носилось ароматное дыхание весны. Абай жадно вдохнул его свежую струю. Луна была на ущербе. Она медленно подымалась к зениту. Недоступно высокая, уплывающая вверх. Она манила и сердце туда, в высоту, ясную и безоблачную. Лунный свет проникал в душу и наполнял ее радостью и грустью. С верблюжьих горбов виднелись отроги Чингиза. Лохматые горы, посеребренные лунным светом, замерли в неподвижной дремоте. Огромные стада овец вокруг аула лежали спокойно. Они дремали, беззвучные, утихшие. Асылбек и Адельбек ушли спать. Тундуки юрт были плотно закрыты. Белые юрты дремали в лунном сиянии. Суюндык с Карабасом хлопотали где-то около лошадей. В свежем дуновении весенней ночи Абай почувствовал приближение утра, необычайного, прекрасного, которое должно наступить только для него одного. Любовь ли это? Она ли? Если это любовь, то вот колыбель ее, мир, объятый спокойствием ночи. Так говорит взволнованное сердце. Лунная ночь словно копается в молоке. Грудь Абая не вмещает могучего прибоя чувств. Трепещет и замирает сердце. Что же это? Как разгадать? Что со мной? Перед его глазами белые руки Токжан, ее нежная шея, она его утро. Ты истаешь в моем сердце, рассвет любви. Это поет сердце. Первая песня первой любви посвящена ей, Тогжан. Он повторяет про себя эту песнь. Слова льются легко, свободно.
Шыркын айызларға дейші ауы.